Сегодня я хотел бы продолжить серию тем под общим названием «Спасение через доверие» или «Праведность по вере». До сих пор мы с вами прошли уже две темы. Мы рассмотрели первую тему – это цель Бога в этой великой борьбе. И мы видим, что желает спасти человека, восстановив в нем образ и подобие Божье, не просто дав ему прощение, так, но вернув к гармоничным отношениям, к взаимопониманию, послушанию. И в прошлый раз мы рассматривали с вами значение благодати, божественной благодати. Наш ключевой или памятный текст в этой серии проповедей из послания к филиппийцам, 2 глава, 7 по 9 стихи, апостол Павел пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитает тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И давайте мы вспомним кратко, о чем мы говорили в прошлый раз, о благодати Божьей. Мы выяснили, что благодать – это не просто какой-то безликий термин, вот какой-то библейский, может быть, термин, знаете, как есть в технических каких-то учебниках термины. Вот. Но благодать – это свойство характера Бога. Она не существует сама по себе, эта благодать. Так? То есть Бог благодатный. То есть, говоря современным языком, Он добрый, любящий и к добрым, и к злым. То, как мы к Нему относимся, не меняет Его отношение к нам. Перенимаем ли мы Его и верим в Него, или мы Его отвергаем и всячески противимся Ему, это не меняет Его отношение к нам. Безусловно, Ему больно, Ему это неприятно, как нам, может быть, было бы неприятно, когда нас бы отвергали. Но вместе с тем это не меняет того факта, что Он любит нас. Так или нет? Вот. Это Его характер. Он благодатный. Ну, и благодать, и любовь, и доброта – это синонимы, это все слова-синонимы. Также мы размышляли над тем, что Божью любовь нельзя заслужить по той простой причине, что Он и так нас любит. И ставить такой вопрос, заслужить Божью любовь, но это все равно как в математике делить на ноль. Помните? Делить на ноль что? Нельзя. Нельзя. Это некорректная постановка вопроса вообще. Так? Вот. И поэтому говорить о том, чтобы заслужить Божью любовь, это вообще некорректная постановка вопроса. Он любит нас и так. Божью любовь нужно принять. И те, кто поверил в то, что Бог их любит, то есть доверились Божьей любви, получают духовную силу для победы над всяким грехом. Мы говорили о том, как благодать Божья является нравственной силой, которая вдохновляет, воодушевляет человека, наделяет его духовной силой для борьбы с грехом и со всяким искушением. Ну и, конечно же, Бог не требует слепого доверия. Об этом мы сегодня будем больше говорить. Слепого доверия в Его любовь, но Он дает доказательства своей любви. Вот, и это доказательство самое яркое и самое точное дано нам через Иисуса Христа. Так. Помните, апостол пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, так, и предал Иисуса Христа за нас». И последнее, о чем мы говорили в прошлый раз, это то, что Божья любовь сильна восстановить в человеке богоподобный характер. Или христоподобный характер. И все это производится благодаря Божьей любви. Но наш памятный текст говорит о том, чтобы найтись не со своей праведностью, но с той, с которой я по вере. Так? Или вот в послании к Ефесянам, мы тоже этот текст в прошлый раз читали, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Давайте мы сегодня поразмышляем над этой темой. Что значит быть спасенным по благодати через веру? Что значит через веру? И что значит верить? Что такое вера в библейском понимании? Ну, прежде всего, прежде чем мы какой-то человеческий наш современный вывод сделаем, что такое вера, потому что у нас вера – это довольно узкое понятие сегодня, такое по сравнению с библейским понятием веры. Давайте мы поразмышляем вот логично на основании того, что Библия нам открывает, в чем заключалась причина грехопадения Адама и Евы. Эти стихи из книги «Бытие», 3 глава, 4 по 6 стих, когда змей сказал жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». По сути, грехопадение началось с недоверия Богу. Так или нет? Если бы Ева и Адам доверяли Богу до конца, они бы не поверили этим словам змея. Они бы сказали: «Да нет, ну не может быть. Не может быть, чтобы Бог нас обманул. Не может быть, что Он сказал, что мы умрем, а мы на самом деле не умрем, а будем на какой-то более высокой ступени». Вот я помню, когда-то приводили такую иллюстрацию вот на пасторской встрече, потому что поднимался вопрос на пасторской встрече о том, что доверие к служителям падает в нашей современной церкви. Вот, и вообще в нашем мире, где все и вся подвергается критике, и каждого человека рассматривают под увеличительное стекло, падает доверие к служителям. Вот, и на это братья, которые постарше, говорили: знаете, что когда-то во времена Советского Союза была небывалая дружба и единство в церкви. И дело в том, что в церковь проникали даже сотрудники спецслужб и пытались раскачать ее, вызвать недоверие, вызвать разделение, и в конце концов она могла бы сама развалиться, и не нужно было бы тогда преследовать верующих. Вот. И бывало такое, что появлялись вот из этих сотрудников такие, они сначала себя показывали, рекомендовали хорошо, они проникали в церковь, они завоевывали доверие, и потом где-то на членском собрании или где-то они могли встать и сказать что-то против пастора, чтобы подорвать его доверие. Вот рассказывают, как однажды было такое членское собрание, и встал вот такой человек и говорит, что так и так, вот ваш пастор, вот вы ему доверяете, а он увлечен в таком-то и таком-то там беззаконии. Я уже не помню, в чем именно его обвиняли. На это члены церкви сказали: такого не может быть. Такого просто не может быть. И все, на этом все закончилось. Но это не было слепое доверие. Это не было просто так, что они хотели так сказать. Но они знали своего пастора, и они знали, что то, в чем его обвиняли, не могло быть просто правдой. Они знали этого человека. И поэтому, если бы такое доверие к Богу проявили Адам и Ева, то, очевидно, они бы не согрешили. Итак, мы видим, что причина грехопадения крылась в недоверии божественным словам и недоверии ему как личности. Пришел сатана, показал им чудо говорящего змея, так? Сказал им, что то, что Бог сказал, на самом деле неправда, на самом деле это хорошие плоды, они открывают глаза, они дают знания, вы будете богами. Были обоснованы его слова чем-то? Разве что чудо, как змей говорящий. Так? И все. И они поверили ему. И с этого началась история грехопадения человека. Поэтому, когда мы это понимаем, что грех начинается с недоверия Богу, то с чего тогда начинается спасение? Очевидно, что с доверия. Это должен быть первый шаг, ну, по крайней мере, со стороны человека. Так, мы знаем, что в спасении Бог делает первый шаг. Но первый шаг человека, отклик, это должен быть доверие. Если нет доверия, то не могут строиться отношения. Нельзя говорить о спасении. Должно появиться доверие. И поэтому истинно верующий человек или адвентист седьмого дня – это человек, который занял определенную позицию относительно Бога в великой борьбе между добром и злом. Дело в том, что великая борьба между добром и злом идет как раз по поводу Божьего характера. Какой характер у Бога? Великая борьба идет, ну, даже не за то, какой день поклонения, суббота или воскресенье. Великая борьба идет не за то, чтобы, ну, верить в какую-то доктрину. Она не идет за то даже, чтобы, ну, возвращать десятину или приношение, или реформу здоровья. Так? Это то, во что уже выливаются разные виды противостояния истины и заблуждения. Но корень всех проблем и вся глубина вот великой борьбы заключается в том, какой Бог. Какой Бог? Можно ли Богу доверять? И поэтому, когда Иисус пришел в наш мир, то Его задачей было открыть Бога. Почему? Доверие не строится просто на голословных заявлениях. Доверие не строится на чудесах. На чем строится доверие? На познании. Так? На познании. И чем больше ты знаешь человека, тем больше ты доверяешь ему. Ну, конечно, если он себя ведет соответствующим образом. Так? И поэтому, помните, когда ученики хотели узнать, какой отец, и они задавали Иисусу вопрос. Филипп задал вопрос. Так, какой отец? Покажи нам отца. И Иисус сказал, видевший меня, видел отца. Евангелие от Иоанна. Так? Как же ты говоришь, покажи нам отца? Почему ученикам было так трудно это понять? Даже вот эти слова Иисуса. Иисуса они знали. Они с Ним 3,5 года прожили. Они видели Его характер, они понимали, какой Он. Но почему же они задали этот вопрос, покажи нам Отца? Дело в том, что в их представлении тоже до конца они не могли понять, что Отец такой, как Иисус Его представил. Именно вот этот вопрос, какой Бог, какой у Него характер, он стоит в самой основе великой борьбы. И даже вся наша религия, и то, как мы себя ведем, и то, как мы себя ведем в обществе людей, как мы себя ведем в церкви, все сводится к этому вопросу, какой Бог? Потому что какой Он, такие и будем мы в конечном итоге. И мы же равняемся. Мы хотим узнать, какой Он, чтобы нам вести себя соответствующим образом. Знать, что Он любит, что Он не любит. И очевидно, что в умах учеников вот эти две картины Бога, как Он представлен в Ветхом Завете, ну, по крайней мере, то, как это трактовалось в церкви того времени, и то, какой Иисус, это были две разные личности. Как вы скажете? Это были две разные личности абсолютно. Они не могли понять. Ну, конечно же, это не потому, что это невозможно понять. Так? Иисус был научен матерью, священным писанием, и Он имел определенные представления об Отце, и Он имел правильное представление об Отце. Но очевидно, что в церкви того времени, в синагоге, в храме, там, где читалось, там, где объяснялось, там, где раввины трактовали Священное Писание, они как-то неправильно понимали Божий характер. И, соответственно, их поведение каким было? Неправильным. Так? Их религия была неправильным. Их соблюдение заповедей было неправильным. И все это было в умах учеников. Почему у них до последнего была вот эта ревность и вопрос, кто больше из них? Так? Они до конца не могли постичь Божьего характера. И они прилепились к Иисусу, и они полюбили Его. Но у них вопрос, какой тот, который тебя послал? Иисус говорит, видевший меня, видел Отца. Ну и, наверное, может возникнуть вопрос, а как же Синай тогда? Как же на Синае там громы и молнии были? А как понять потоп? А как понять то, что медведицы 42 ребенка растерзали? А как понять все эти, если видевший тебя видел Отца, неужели может быть такое, что вы одинаковы? Неужели может быть такое, что Бог, открытый в Ветхом Завете, такой, как Иисус? Это вопрос к нам сегодня, так? И к тем, кто тоже не может понять вот эти библейские трудные места, эти трудные истории. И может быть, тогда нам как-то по-другому их трактовать надо. Может быть, нам их как-то понимать по-другому надо, так? В Евангелии от Иоанна, 1 глава, стих 18, сказано, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Иисус пришел как самое яркое представление о Боге. Да, было представление о Боге на основании священных писаний Ветхого Завета. Так? И в природе можно увидеть Бога. Вот. И в законе Божьем, и в святилище можно увидеть Бога. Но Иисус является самым ярким представлением. Вот почему мы, как адвентисты седьмого дня, и Эллен Уайт в свое время также, и пионеры-адвентисты выступали за то, чтобы не брать какие-то отдельные тексты Библии и на них строить свои доктрины. Но Эллен Уайт говорила, нам нужно взять Писание в целом, не просто некоторые его части. Потому что мы, как христиане, можем выбрать хорошие стихи такие, «Бог есть любовь», так? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Так? И другие подобные тексты мы можем взять. Вот. Но атеисты берут Библию, читают ее, и они говорят, здесь что-то не то. Так? Они читают совсем другие стихи. И они концентрируются на них. И получается, что две группы людей концентрируются на разных наборах стихов. Но нам не нужно концентрироваться на разных наборах стихов. Нам необходимо их объединить все. Все 66 книг Священного Писания. И на основании них сформировать представление о Боге. И тогда у нас может быть доверие к Нему или же недоверие. В зависимости от того, как мы их поймем. Но когда мы понимаем, что доверие базируется на божественном откровении, и мы еще больше об этом поговорим чуть-чуть позже, то тогда естественно и понятно для нас становится то, что спасение возможно только тогда, когда начинается доверие. Но дело в том, что доверие, этого слова не находим в Библии часто. Мы находим только слово «вера». А вера в нашем современном понимании, она немножко не то означает, что библейская вера. Помните, когда сотник, или вернее тюремный страж, который охранял узников и в том числе апостолов, после землетрясения, сказано, там двери открылись, и все узники могли бежать, и он хотел покончить жизнь самоубийством, он думая, что все узники убежали, и теперь ему придется отвечать за это. Но остановили его апостолы, говорили, не делай себе зла. И далее мы читаем, он потребовал огня и вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И что они сказали ему? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Верить в Господа – это все, что нужно для спасения. Неужели это все, что нужно? Мы бы сегодня, может быть, предложили пройти уроки библейские, так, изучить доктрины, подготовиться. Апостолы сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Ну, очевидно, что это какая-то непростая вера. Дело в том, что хорошо известный нам текст из послания Иакова: «И бесы веруют и трепещут». Если бы спросить строителей Вавилонской башни: зачем вы строите Вавилонскую башню, неужели вы в Бога не верите? Они бы вам сказали, что мы как раз в Бога и верим, потому мы и строим Вавилонскую башню. Но у них не было доверия к Нему. Они верили в Его существование. Более того, им не нужно даже было верить. Они знали. Так? Но они не доверяли Ему. И по сути, это самый главный и самый центральный вопрос в великой борьбе. Можно ли Богу доверять? Такой ли у Него характер, что можно Ему доверять? Мы читали уже с вами эти цитаты, но давайте еще раз прочитаем. Они еще раз подчеркивают нам самый важный вопрос, который есть в великой борьбе. «С самого начала вокруг закона Божьего разгорелась великая борьба. Сатана пытался доказать, что Бог несправедлив». Ну, закон – это выражение Божьего характера, так? Выражение Его принципов жизни. И поэтому всегда, где мы читаем закон, мы можем синоним подставить Бог. Так? Сатана пытался доказать, что Бог несправедлив, что Его закон несовершенен, и что в интересах всей вселенной он должен быть изменен. Нападая на закон, сатана намеревался свергнуть власть законодателя. В происходящей борьбе должно было выясниться, действительно ли божественные уставы несовершенны и подлежат изменению, или они безупречны и незыблемы. Видите, это центральный вопрос великой борьбы. Патриархи и пророки, 68-69 страница. Вот. И таким образом мы видим, что вера, очень часто это слово «вера», которое мы находим в Библии, для того, чтобы нам понять правильно смысл ее и смысл, соответственно, стихов, где оно употребляется, нам нужно подставлять доверие. Это более точное слово, более точно оно описывает то, что Библия имеет в виду. Видите, для многих современных людей верить в Бога зачастую значит внушить себе то, чего на самом деле нет. И тогда, чем более невероятно то, во что ты веришь, тем больше считается твоя вера. Понимаете? То есть, ну, у тебя нет никаких доказательств в то, что это существует. Например, в то, что Бог существует, у тебя нет никаких доказательств. У тебя нет никаких причин Ему верить. Абсолютно. Но ты заставил себя, дал себе такую установку, или внушил себе, как говорят еще, так, и ты веришь. И поэтому ты теперь верующий. Понимаете? Вот. И опять же, чем более невероятно то, во что ты веришь, но ты веришь, тем больше люди будут удивляться, насколько сильная у тебя вера. Неужели христианская вера – это тоже вера в то, доказательств чего мы не имеем? То есть информации нам не хватает, поэтому нам приходится верить. Ну, знаете, если рассматривать веру с такой точки зрения, то по мере увеличения знания вера уменьшается. Если мы чего-то не знаем, например, вот, и нам приходится верить тогда. Но чем больше мы узнаем, тем меньше у нас вера. И тем больше у нас знания. когда мы говорим о вере в Бога, имеем ли мы в виду, что мы знаем о Нем так мало, и Он нам открыл Себя так мало и так плохо, что мы на самом деле Его не знаем, не знаем Его характера, вот, ни Его проявлений в человеческой жизни и в истории, и поэтому нам приходится верить. Так ли это? Я надеюсь, что не так. Люцифер знал Бога, как никто другой из сотворенных существ. Но доверия у него к Богу не было. В определенный момент он решил не доверять Ему. Видите, для многих образованных, особенно людей, современных, мыслящих критически, христианская вера – это просто прыжок во тьму. То есть ты не знаешь, это, у тебя нет никаких доказательств, и ты вдруг ни с того ни с сего решаешь верить. Просто прыжок во тьму. Я помню, когда один из гостей на классе субботней школы пытался докопаться, ну, на чем же базируется наша вера. Он не был адвентистом седьмого дня и вообще не был верующим человеком. И вообще он был, он занимал в свое время высокопоставленную должность и по образованию был физиком. И он, так как раз мало было людей в этом классе субботней школы, и он очень много вопросов задавал. И он хотел докопаться до основания нашей веры. Почему мы так верим? Вот. И я говорю, наше основание веры – это Библия. Он говорит, я понял. То есть вы принимаете Библию как неоспоримое откровение о Боге, говорят таким языком, неоспоримую правду, то есть слепо, и уже потом на этом основании вы строите свою веру. Часто верующие говорят, спрашивают, почему вы так верите? Потому что так в Библии написано. Почему вы так верите? Потому что так в Библии написано. Так? И может сложиться впечатление, что верующие принимают Библию вообще без всякого критического анализа. Так? То есть мы просто слепо принимаем Библию, а уже как мы ее приняли, тогда уже на этом основании мы уже начинаем строить. Так? То есть мы абсолютно доверяем всему, что здесь написано, и поэтому в конечном итоге наша вера висит в воздухе для них, для их понимания. И получается, что верующие, они делают вот такую шаг вслепую или прыжок во тьму. Но на самом деле Господь не побуждает нас слепо верить Библии. Он не побуждает нас слепо вообще чему-либо доверять. Он наделил людей разумом, Он наделил способностью делать анализ, Он наделил способностью делать выводы, применять это все к практической жизни. И тогда у человека либо возникает доверие, либо этого доверия не возникает. И Бог не требует, чтобы мы слепо верили в Библию. Точно так же, как мы оцениваем и анализируем какие-то другие вопросы жизненные, точно так мы анализируем и Библию. И прежде чем мы сможем довериться ей, мы проверяем, действительно ли оно логично, действительно ли оно совпадает, действительно ли оно правдиво, действительно ли это истинная система ценностей и истинное откровение. Очевидно, что небезопасно прыгать во тьму. И небезопасно иметь слепую веру. Во всех вопросах жизненных мы не проявляем слепой веры. Так или нет? Если бы мы, например, в вопросах строительства проявляли слепую веру. И кто-то что-то предложил, давайте будем верить. Давайте мы сделаем вот такой-то фундамент, давайте будем верить, что он выдержит дом. Но от веры он не выдержит, правда, дом? Или же, когда строятся взаимоотношения. Так, и мы время от времени объявляем дружбу. Но, знаете, бывает иногда между молодыми людьми, они не чувствуют, что им нужно дружить. Бывает такое, что они говорят, я чувствую, что это сестра для меня, она будет моей женой. Вот, я имею такую внутреннюю уверенность в этом. Разделяем ли мы эту внутреннюю уверенность? Или мы говорим, нет, слушай, тебе нужно подружить, вам нужно подружить, вам нужно узнать друг друга. Вот, и только тогда вы сможете увидеть, сможете ли вы стать друзьями, подходите ли вы друг другу, так или нет. Но дело в том, что многие христиане не мыслят так. По той или иной причине они испытывают все в своей жизни. В таких практических жизненных вопросах они не делают каких-то решений вслепую. Но в том, что касается веры в Бога, многие делают шаг во тьму. Они говорят, а это невозможно понять. Это невозможно как-то оценить. Что касается веры в Бога, вам нужно иметь такое глубокое убеждение. Вот, не переживайте, оно само появится, это глубокое убеждение. И когда оно появится, вы тогда будете знать точно, что это правда. И многие христиане, практически все христиане имеют глубокие убеждения. Вы когда-то видели, ну, такого христианина без глубоких убеждений? Ну, если он только не поверхностно как-то так, знаете, воспринимает свою религию, вот, то практически все верующие имеют глубокие убеждения. Но вместе с тем их убеждения противоречат друг другу. Так или нет? Ну, разные церкви по-разному воспринимают Бога, по-разному верят. Вот. И ну, тогда как выяснить, чьи убеждения глубже? Как понять, что правильно? Как можно замерить глубину этих убеждений? Насколько они глубокие? Убеждение человека еще не является критерием веры. Можно ли доверять нашим глубоким внутренним убеждениям вопреки знание. Священное Писание дает такое определение веры. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Но что значат эти слова? «Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Если глубже поразмышлять над этим стихом, здесь два слова употребляются: осуществление, так, вера есть осуществление, и вера есть уверенность. Но что это значит, опять же? Я не часто обращаюсь к греческому языку, но в данном случае очень интересное здесь слово. Осуществление, в этом тексте слово «осуществление» звучит как «hypostasis» по-гречески. Но я не отвечаю за свое произношение на греческом, но где-то так оно звучит. И «hypostasis», «hypo», вот эта приставка, она на русский язык переводится как «гипо». Ну и в медицинской терминологии очень часто оно используется. Так, например, гипотиреоз. Так, это пониженная функция щитовидной железы. Так, гипо, ну, нужно не путать с гипер. Так, гипер – это повышенное, гипо – это пониженное. Или гипогликемия. Так, гипо. То есть это недостаток глюкозы. И, по сути, вот это слово «гипо» означает, ну, как бы «недоставать» или «под», так дословно «под». И, по сути, все вот это слово дословно означает «стоять под». Вера – это «стоять под». Ну, что это значит? Это слово вот в таком на то время в языке греческом, по сути, означало то же, что у нас подставка означает. Подставка. Или в украинском языке есть еще как бы другое слово «підстава». «Підстава». И «підстава» — это по-русски «основание». «Під» — так, это «под», «гипа», «става», то есть «стоять под», «підстава». Вот. И когда делали перевод, особенно вот благодаря последним археологическим исследованиям, вот, которые где-то за последние лет 60 были сделаны, было обнаружено очень много археологических ископаемых, вот, и начали переводчики лучше понимать это слово. Потому что, ну, в начале, даже когда вот переводили на английский язык версия короля Иакова, такая старая версия библейского перевода, то это слово перевели как субстанция. Субстанция. И, ну, вера — это субстанция. Как-то до конца не было понятно, что это значит. Вот, но когда вследствие археологических исследований было найдено употребление этого слова в жизни, в такой повседневной жизни, то они обнаружили, что это слово означает просто договор или завет, или документ на право собственности. Так? И как у нас сегодня бывает, когда какой-то там к чиновнику приходишь, и он говорит, на якій підставі ви вважаєтесь там володарем будинку. На каком основании вы являетесь владельцем этого дома? Так? И основание – это что сегодня? Это бумаги наши. Так? Это наш договор там, купли-продажи или договор там, на право, вернее, как он называется, на право собственности. Как? Право властности. Так. Вот. И по сути вот это слово и означает документ на право собственности. Таким образом, вера – это Божье обещание. Он дает нам обещание на восстановление, на вечную жизнь. Вот. Но Он не ожидает то, что мы заключим этот договор с Ним вслепую. Бог не побуждает нас доверять Ему как незнакомцу. Вот. Он дает какие-то основания для доверия. Так? Есть Его действия в нашей жизни, есть Его действия в истории Земли. И на основании, на подставе этой, так, на основании всего, что Господь открывает нам, Он побуждает нас доверять Ему. И поэтому вера – это доверие, это заключение завета с Богом, это заключение договора с Богом на основании каких-то определенных доказательств. И еще слово, которое здесь употребляется – уверенность. «Эленгос», как-то оно так звучит по-гречески. По сути, оно означает «эленгос» – это доказательство или убеждение в том, чего не видишь. Это вера, основанная на доказательствах. Такое значение этого слова. Вот. И интересно посмотреть перевод этого стиха в украинском варианте, в переводе Агієнка. «А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого». Видите, здесь как раз эти два слова. Підстава, то есть основание, и доказ, доказательство. В русском языке перевод, новый перевод на современный русский язык Российского библейского общества. Вера – это обоснованное, видите, не вслепую, а обоснованное ожидание того, на что надеются, очевидное проявление существующего, хотя и невидимого. Так? Мы, например, сидя в этом зале, можем быть уверены в том, что существует электростанция. Как вы скажете? Есть у вас уверенность в том, что существует электростанция? Но вы же ее не видите. Так? Мы ее не видим. Но у нас есть свет. Так? Это доказательство того, что она существует. Мы не видим ее, но она существует. Точно так же Бог дает нам множество доказательств того, что Он существует. И на основании этих доказательств мы можем доверять Ему. У нас появляется вера. Так или нет? Вот что такое вера. Это не просто придумать себе что-то, чего на самом деле не может быть, и в это поверить. Это не есть библейская вера. Библейская вера основывается на доказательствах. И Бог не просит, чтобы мы Ему верили без доказательств. Почему? Потому что это очень опасно. Верить без доказательств очень опасно. И грехопадение людей – это доказательство тому. На каких основаниях Ева поверила змею? Какие у нее были основания доверять ему? Безосновательно. Просто на основании чуда какого-то. Говорящий змей. Так или нет? Она не знала ни его характера. Как она могла ему довериться? Но вот это то, что является вот такой слепой верой. И Бог не хочет, чтобы мы доверяли слепо, потому что нас тогда очень легко обмануть. Итак, мы видим, что вера – это не прыжок во тьму, а разумное решение информированного человека. Бог дает нам в Библии достаточно информации, Он открывает себя. Но даже если бы не было Библии, так, то окружающий нас мир, окружающая нас природа дает нам тоже массу информации. Почему и в Библии упоминаются люди, которые, не имея закона, по природе законное делают. Так? О чем свидетельствуют мысли их и совесть их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Это язычники, так? Послание к римлянам, 2 глава. Бог ожидает от нас доверия на основании того, тех доказательств, которые Он дает нам о своем характере. И тогда мы можем решать, достоин ли он нашего доверия, будем ли мы к нему прислушиваться, будем ли послушны ему. Вот такое разумное решение информированного человека и является доверием к Богу или библейской верой в Него. И в подтверждение этому, смотрите, Эллен Уайт в книге «Служение и исцеление» на 62-й странице дает вот такое определение веры. «Вера во спасение есть акт», опять же, это русский перевод, в английском используется слово «transaction», то есть буквально оно означает «это сделка», «это соглашение», «это договор», можно сказать, так? «Вера во спасение есть договор, посредством которого человек, принимающий Христа, вступает в отношения завета с Богом». То есть человек понимает, какой Бог, он узнает его характер, вот, и Бог предлагает ему эти отношения, и он, вера – это есть вступление вот в эти отношения. Вера в Библии – это слово, описывающее отношения с человеком, которого мы знаем. И теперь посмотрите, если вера такая, то чем больше мы будем знать этого человека, тем меньше будет наша вера или больше будет наша вера? Тем больше, получается, будет наша вера, так или нет? Вот мы говорили о том, что при специфическом понимании веры, как просто прыжок во тьму, чем больше мы знаем, тем меньше нам приходится верить. Так? Но здесь совсем наоборот. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы Ему будем доверять, тем больше будет вера. Вот почему в Священном Писании объясняется, откуда приходит вера. Она не появляется как-то из воздуха. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Так? Вера приходит тогда, когда мы узнаем о Боге. Но в то время люди в основном приходили в синагогу и слушали. Так, почему сказано, что вера от слышания? Но мы сегодня и можем слушать в церкви, и можем дома самостоятельно читать, имеем такое преимущество по сравнению с людьми древности, так, которые не имели Библии своих. И можно сказать, что вера приходит от слышания, от чтения, в любом случае от познания Бога. Какая-то нам дается информация, и мы анализируем ее тогда. Слово Божье, как и характер его автора, содержит такие глубины, которые не в силах постигнуть до конца смертные существа. Однако Бог поместил в Писании достаточно свидетельств его богодухновенности. То есть даже Священное Писание Бог не ожидает, что мы будем слепо принимать. Он ожидает, что мы исследуем его, что оно будет взывать к нашему разуму, и оно найдет там отклик в доверии. Так? Обращаясь непосредственно к нашему разуму, они, то есть Писание, свидетельствуют о его существовании, о его характере, о неизменности его обетований. Эти свидетельства неисчерпаемы. Действительно, он не установил возможность сомнения. Вернее, он не устранил, так? Он не устранил возможность сомнения. Вера основывается на доказательствах. И кто хочет сомневаться, тот имеет такую возможность. А кто стремится к истине, тот найдет достаточно оснований для своей веры. Дело в том, что как Бог предоставляет множество доказательств в пользу своего существования, во-первых, а во-вторых, того, какой он, так, как у него характер, точно так же в этой великой борьбе сатана бомбардирует нас доказательствами, так называемыми, в пользу того, что Бога нет, или то, что ему нельзя доверять, понимаете? И мы воспринимаем информацию как от одного источника, так и от другого. И мы анализируем ее. И мы решаем, чему мы будем доверять. Так или нет? Ну, на каком основании верить? Сатана может внушать сомнения и придумывать возражения на конкретное свидетельство, посылаемое Богом. И многие считают добродетелью и признаком особого ума не верить, сомневаться и уклоняться от прямого ответа. Здесь очень важный вопрос поднимается, потому что это стало особенно набирать ход еще во время жизни Эллен Уайт. Интеллектуально развитые люди, такие прогрессивные люди, они считали это признаком большого ума во всем сомневаться. Но вы понимаете, как это опасно, когда ты даешь себе такую установку? Конечно, ну, опасно давать себе другую установку, всему доверять. Так быть таким простаком и всему верить. Но опасно и быть, впадать в эту другую крайность, все критиковать и все ставить под сомнение. Почему? Это может стать твоей, свойством твоего характера, чертой характера. Ты все будешь ставить под сомнение, и в конце концов ты станешь скептиком. Потому что Бог не устранил на нашей земле всякого повода к недоверию. Почему? Потому что устранить всякий повод к недоверию означало уничтожить сатану и уничтожить всякий грех и завершить великую борьбу. И все. Но Бог не мог этого сделать, потому что тогда не было бы цельной картины. Люди не поняли бы тогда, и они могли бы продолжать служить Богу из-за страха. Желающие усомниться найдут для этого множество поводов. Бог не предлагает устранить всякий повод для неверия. Он дает свидетельство, которое должно быть тщательно исследовано в духе ученичества и смиренномудрия. Вот здесь ключевой фактор, так? Ну, Бог не хочет, чтобы мы были необразованными там, или малознающими. Он хочет, чтобы мы имели обширный разум и глубокие познания. Вот. Но всякое свидетельство о его существовании должно быть исследовано. Он не говорит «слепо принято», он говорит «исследовано» в духе ученичества и смиренномудрия. И всем следует принимать решение на основании неопровержимых свидетельств или доказательств, можно сказать, так? То есть Бог предоставляет доказательства. Он не ожидает от нас слепой веры. Это третий том свидетельств для церкви, 354 страница. И смотрите, как Иисус доказывал, например, свое мессианство и свою божественность также. Он не говорил: «Я Христос, верьте мне». Так? Мы не находим такого в Священном Писании. Он говорит, смотрите как, если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Так? То есть он говорит, доказательством верьте. Не верьте вслепую, верьте доказательствам. Иоанна 10 глава 37-38 стихи. Или же Иоанна 14 глава 10-11 стихи. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то есть если не верите словам, то верьте мне по самым делам». Так? То есть Он предоставляет доказательства, Его дела. Так, он, видите, он не просит людей, верьте мне вслепую. Так, он не раздражается, он не обижается, он не говорит, как это вы посмели мне не доверять. Он, Бог не ожидает слепой веры или слепого доверия. В первом послании Иоанна, 4 глава, 1 стих мы читаем. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». То есть Священное Писание побуждает нас включать свой разум, анализировать то, что мы видим. Так? Вот почему Эллен Уайт побуждала и церковь, и молодежь нашу получать образование. Причем не просто слепо доверяя учебникам там, или кому-то, учителям, так? Но вникая во все вопросы. Исследуя, вникая в глубину изучаемых вопросов, будь то археология, так? Вот. Ведь можно археологию как изучать? В классной комнате, достать учебники, уже написанные по археологии, так? Прочитать их хорошо и знать. Но совсем не так, когда ты выезжаешь на место раскопок, и ты начинаешь искать действительно, что там есть. Вот. И точно так же геология, или биология, или физика, или какие-то другие науки, она побуждала развиваться. Вот. Врачей, например, или изучающих медицину, докапываться до сути дела. Не просто почитать учебники и уже все, я все знаю. Так? Но быть мыслящими людьми, анализировать. И... По сути, это была одна из основных черт адвентистского образования. Вникать, развиваться, учиться. Ну, некоторые люди, и в христианстве это распространено, основывают свою веру на каких-то впечатлениях. И по этому поводу Эллен Уайт пишет, у некоторых служителей ошибочные взгляды на то, каким должен быть христианин, а также на способы приобретения надежного духовного опыта. Еще меньше они понимают те требования, которые Бог предъявляет к своим служителям. Эти люди не освящены. И дальше она объясняет, в чем проблема. Иногда у них бывают эмоциональные взлеты. И это у них же создает впечатление, что они в самом деле дети Божьи. Я такое чувство имею, что Бог меня принимает. Я вот прямо почувствовал, как Иисус меня обнимает. Данная зависимость от впечатлений – одна из особых уловок сатаны. Те, кто исповедует подобную религию, фактически зависят от обстоятельств. Им не хватает твердых принципов. Знаете, хорошо, когда сегодня все хорошо, и ты чувствуешь, что Бог тебя обнимает. Но дело в том, что Он тебя всегда обнимает. Дело в том, что Он тебя любит не тогда, когда у тебя вот такое чувство возникло, что Он тебя любит, а Он тебя всегда любит. И даже когда у тебя есть такое чувство, что Он о тебе забыл, то Он как раз тебя обнимает в этот момент. Но наши чувства не говорят об этом. У нас не создается такого впечатления, понимаете? Поэтому вера, она требует развития. Так? И вера, взять, например, веру Иова. Возникали ли у него чувства, что Бог его обнимает и что он угоден Богу? Когда он был, лишился всего и был болен. И жена говорила, похули Бога и умри. То есть его вера не зависела от чувств, от обстоятельств, так или нет. Он как-то очень близко знал Бога, что мог даже такие испытания проходить и доверять ему. Хотя бы убивал он меня, все равно буду доверять ему. Так? Ну, конечно, если у нас впечатление от Духа Святого может быть, тогда мы можем уже не проверять эти впечатления. Но как узнать, от Духа ли Святого они? В первом томе, «Избранных вестей», 43-я страница. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». И Эллен Уайт объясняет, даже воздействие Святого Духа на сердце человека надлежит испытывать Словом Божьим. Дух, который вдохновлял Писание, всегда ведет к Писаниям. То есть даже действие Духа Святого нужно проверять. Почему? Потому что мы же не знаем, кто на нас действует, так? Словом проверять необходимо, так? Библией нужно проверять. Тем более, что Святой Дух, Он не берет человека как-то и не склоняет его к вере против его желания. Смотрите, как Эллен Уайт описывает действие Духа Святого. «Святой Дух не будет заставлять людей поступать определенным образом». То есть, Он не будет заставлять людей, так? «Мы являемся свободными личностями. Когда нам представляется достаточное доказательство относительно наших обязанностей, нам остается сделать самостоятельный выбор». То есть Дух Святой, да, Он дает нам побуждение, да, Он побуждает нас сравнивать эти побуждения со Священным Писанием, но в конце концов Он не будет заставлять нас что-то делать, так? Или во что-то верить. Но некоторые говорят, мой опыт мне подсказывает, что я на правильном пути. Вот. И поэтому я знаю, что моя вера истинна, потому что я пережил опыт. У меня есть опыт жизненный. Эллен Уайт на это тоже говорит. Говорят, что опыт – наилучший учитель. Настоящий опыт действительно превосходит только лишь теоретические знания. Но у многих есть неправильное понимание того, что является опытом. Настоящий опыт приобретается с помощью разнообразных экспериментов, проводящихся с открытым разумом, свободным от предубеждений, заранее сформированных мнений и привычек. Выводы делаются с большой внимательностью. То, что многие называют опытом, вообще им не является, так как корнями своими он уходит в простую привычку или самоугождение, практикуемое бездумно и невежественно. Никто не проводил честного испытания с помощью эксперимента или тщательного расследования с пониманием принципов, задействованных в этом деле. Ну и может подумать, что Эллен Уайт здесь говорит, может быть, о санитарной реформе, так? И может быть, кто-то слепо придерживается каких-то привычек в питании, так? Или может быть, там в употреблении кофе там, или еще чего-то, так? Вот. Но смотрите, она в каком контексте это говорит. Именно здесь мы столкнулись с величайшими трудностями в религиозных вопросах. Не в научных, так, в религиозных. Можно представлять самые ясные факты, самые неопровержимые истины, обоснованные Словом Божьим, но уши и сердца закрыты. И приводится единственный всепокрывающий аргумент – мой опыт. Можно было бы привести еще много примеров заблуждающихся людей, опирающихся на свою опытность. То есть не всякий опыт – это еще критерий истины. Но кто-то может сказать, но я искренне верю. Моя вера искренна. Вера в какое-либо заблуждение не окажет освящающего влияния на жизнь или характер. Ни одно заблуждение не станет истиной от того, что его будут повторять или верить в него. Искренность никогда не спасет от последствий упования на ложное учение. Без искренности не может быть истинной религии. Но искренность в исповедании ложной религии никогда не спасет человека. Вспомните того же Савла, апостола Павла. Он был искренен в своем рвении. Так? Он гнал христианскую церковь очень искренно. Он верил в то, что Бог на его стороне. Почему? Потому что он себе таким Бога представлял. Он представлял себе Бога, искореняющим христиан. Но искренность в исповедании ложной религии никогда не спасет человека. Можно совершенно искренне идти по неверному пути, но от этого он не станет правильным и не приведет нас в пункт назначения. Господь не хочет, чтобы мы чему-то или кому-то слепо доверяли. Обратите внимание на эти слова. И называли это освящающей верой. Истина. Вот принцип освящения. И потому нам остается познать, что есть истина. Мы обязаны соизмерять духовное с духовным, все испытывать, но держаться только хорошего, то есть того, что несет печать божественного авторитета и открывает нам истинные мотивы и принципы, которые должны побуждать нас к действию. Избранные вести, второй том. Ну, наше время очень быстро идет, я, наверное, упущу некоторые моменты. Господь не хочет, чтобы мы слепо доверяли. Мы об этом говорили уже. И Эллен Уайт очень много говорила о том, что нам нужно развиваться, нам нужно расти. Даже в умственном плане, в интеллектуальном познании нам нужно постоянно развиваться. Почему? Потому что тогда мы сможем больше понять Бога, потому что Он интеллектуальное существо также. Все, кого Бог благословил разумом, должны стать мыслящими христианами. От них не требуется вера без доказательств, потому что Иисус побуждал всех исследовать Писание. Пусть пытливый исследователь, который хочет самостоятельно докопаться до истины, напрягает все свои силы ума, чтобы взыскать истину, как она есть в Иисусе. Пренебрежение этим грозит душе погибелью. Каждый лично должен узнать условия, на которых дается жизнь вечная. Мы должны узнать, что является голосом Божьим, чтобы нам жить каждым словом, исходящим из Его уст. Мы не можем позволять, чтобы чужой разум или чужое суждение решало эти вопросы за нас. Мы должны внимательно исследовать Писание с сердцем открытым к принятию света и доказательств в пользу истины. Мы не можем доверять спасение наших душ служителям, традициям, человеческим авторитетам или претенциозности. Господь требует от каждого христианина разумного познания Писаний. То есть на этом строится наша вера. Это из журнала Review and Herald за 8 марта 1887 года. Ну и, конечно же, Господь не хочет, чтобы вера наша строилась на чудесах. В «Избранных вестях», 2 том, 43 страница, как раз вот в то время, в 19 веке, зарождались всякие такие необычные проявления в церквях. Вот, и их приписывали влиянию Духа Святого. И Эллен Уайт по этому поводу писала: «Я опасаюсь всего, что может отвратить ум от истинного свидетельства, открытого в Слове Божьем. Меня это очень беспокоит, очень беспокоит. Мы всегда должны придерживаться здравого смысла, чтобы враг не смог ввести нас в заблуждение. Какие-то чудесные проявления, или чудеса исцеления, может быть, или говорение, или еще какие-то другие чудеса, или говорящий змей, не должны быть основанием для нашей веры. Да, Иисус творил чудеса тоже, для того, чтобы привлечь внимание людей, потому что его не так легко привлечь. Но затем Он говорил: исследуйте Писание. Не верьте мне слепо, так? Но Он говорил: верьте, что Я в Отце. Но если вы не верите вот тому, что Я вам сейчас говорю, то дела Мои исследуйте. Исследуйте Писание, Отвечает ли моя жизнь тому откровению о Боге, о котором говорят Священные Писания? Так? То есть он призывал к разумной вере. Если мы тогда понимаем, что вера библейская – это доверие, основанное на доказательствах, то что тогда значит быть спасенным благодатью через веру? Как мы тогда будем понимать вот этот библейский стих, с которым мы все начали? «Ибо благодатью вы спасены через веру». Как это понять? Да. То есть благодатью вы спасены. Это что значит? Любовью вы спасены. Так? Бог дал вам доказательство своей любви. Вот она, в его любви, то есть благодати. И вот эта благодать, как вам открылась, то она в вас зародила веру. И, конечно, у меня не хватает времени, чтобы со всех сторон рассмотреть веру. Но Библия говорит, что вера – это Божий дар также. Да? В каком смысле это дар? Во-первых, потому что Бог дал нам разум и способность верить. Так? Это во-первых. А во-вторых, дар. Почему? Потому что благодать, она является даром нам. То есть Иисус – это дар Божий для нас. Он открыл нам Божью благодать. И на основании этого познания Бога у нас зарождается вера. Она не появляется как-то из того, что мы сильно напряглись и заставили себя поверить в то, что ничего не может быть. Так? Если бы не Христос, в нас бы не зародилась вера в Бога, то есть доверие к Богу. Если бы не Божье откровение о Нем, у нас бы не зародилось это доверие. Вот почему вера – это дар. Так? Вот. И быть спасенным по благодати через веру означает на основании доказательств начать доверять Богу. И это очень важно. С этого начинается, строится взаимоотношение у человека с Богом. И вот почему вера так важна. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих мы читаем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий или доверяющий пославшего Меня уже имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». О чем это говорит? О том, что уже в начале нашего христианского пути, как только у нас возникает мысль довериться Богу, Бог нам говорит: ты уже на суд не приходишь. Ты уже перешел от смерти в жизнь. Если сохранишь это доверие дальше, так? Но на этот момент доверие, мы видим, спасение дается не в конце христианской жизни, а в самом начале. Почему? Ну, потому что это решается самый главный вопрос в великой борьбе. У человека в великой борьбе решается самый главный вопрос. Он понял, что Богу можно доверять. Все остальное, это дело уже... Ну, техники, можно так сказать, да? Но с этого все начинается. Если есть доверие, все, с этого все начинается. Так? Возьмите разорванные отношения в семье. Дети, может быть, алкоголики, наркоманы, преступники не доверяют ни родителям, ни миру вокруг их. Так? С чего может начаться их исцеление? С того, что они бросят пить, или бросят принимать наркотики, или бросят там преступную жизнь вести? Да не бросят они ее. Все начинается с чего? С доверия. С доверия. А когда есть доверие, тогда родители могут обнять и помочь, так или нет? И могут в какой-то реабилитационный центр отдать, или, может быть, сами организовать реабилитационный центр. Могут как-то помочь, понимаете? Когда мы начинаем Богу доверять, Он может как-то нам помочь, грешникам. Его конечная цель – восстановить свой образ и подобие в нас. Но это невозможно, если мы Ему не доверяем. Вот почему вера или доверие настолько важно. Понимаете? Но что еще интересно? Человек может не знать еще доктрин. Человек может не знать еще ни субботы, ни десятины, ни свинины. Но у него уже появляется доверие к Богу. Вы понимаете? И на основании того, о чем мы говорим, он уже может быть спасен. Уже вот в таком состоянии, может быть, мы на него посмотрим, он еще даже не знает, как правильно одеваться, и в какой день правильно ходить в собрание. Так? Но у него появилось доверие к Богу. И вот это он уже перешел от смерти в жизнь. Давайте сделаем заключение. Библейская вера – это не умственное напряжение с целью убедить себя в реальности нереального. Библейская вера – это доверие Богу как личности на основании фактов и доказательств, представленных им в природе и в откровении. Вера не уменьшается с увеличением знания, но наоборот, чем больше мы знаем Бога, тем больше мы Ему доверяем. Благодатью быть спасенным через веру, видите, вера появляется от понимания Божьей благодати, Божьей любви. Это опыт взаимоотношения с Богом. Очевидно, что библейская вера, когда есть вот такое доверие, она ведет дальше человека к жизни послушания. Так? Эти отношения развиваются. Вот. И в конце концов, мы говорили, конечная цель Бога – это восстановить свой образ и подобие нашей жизни. Давайте будем молиться. Наш Небесный Отец, мы благодарны за Твою любовь к нам. Мы видим, насколько Ты ценишь нашу свободу выбора. По сути, это также вопрос, касающийся Твоего характера. Будешь ли Ты что-то навязывать людям и заставлять, чтобы они слепо верили и подчинялись? Или же Ты настолько хранишь их свободу, настолько ждешь от них разумной любви, что ты защищаешь эту свободу. И ты не желаешь, чтобы кто-то обманным путем украл ее. И ты даешь нам много доказательств и существования своего, а также того, какой у тебя характер. Господи, мы благодарны за то, что ты привел нас к доверию тебе. Помоги нам анализировать нашу веру. Не является ли она слепой? Не является ли она прыжком во тьму, Господи? Не является ли она просто унаследованным каким-то убеждением? Действительно ли она основывается на доказательствах? Действительно ли ты такой, как ты открываешь себя в Писании? Господи, помоги нам иметь это убеждение и доверие, и опыт спасение по благодати через веру. Просим Тебя ради Христа. Аминь.